А вот в Успенском соборе там левый хор, наверное, оглашенных очень не любит. Как дьякон начинает говорить Екатерина Блаженных, он заглушает его сразу. Господи помилуй, Господи помилуй. Дьякон бедный изо всей мочи кричит, шумит, ничего не слышно. Никаких оглашенных у нас нет, говорят. Да. Не дает, не дают им, не дают. Да, никак не дает им, да. Оглашение. Екатерина-то хорошая, Екатерина очень приятная, но если вот все-таки давать дьякону чуть-чуть хоть, чтобы люди поняли. Все-таки о ком же молится-то? Господи, помилуй-то, за кого же это? Было бы очень неплохо. А так, конечно, хор поет куда лучше правого. Намного, намного лучше. Поет спокойно, сдержанно, подобающим образом. Без воплей, криков, да, без умирания и вскрикивания дикого. Да. Что? Что, что там? Что, что вы там шумите? У нас, вы понимаете, у нас серьезная тема, сотериологический взгляд на возможность спасения нехристианина. Вы уже, наверное, забыли за первую неделю поста, да? Забыли. Напоминаю вам, значит, три точки зрения. Формально-канонический, помните? Да, помните, хорошо. Теософский. Еще лучше помните, наверное, то есть совсем уже блестяще. И, наконец, то, что мы с вами назвали сотериологическим. Да, ну, мы его с вами все начинаем и никак не можем кончить. Поэтому я, так сказать, еще раз повторю некоторые моменты с тем, чтобы мы могли с вами коснуться, указать на отдельные пункты, которые важны в понимании этой точки зрения. Итак, общий принцип этого взгляда, самая суть этого взгляда, она выражена, выражена в замечательных словах Господа Иисуса Христа, где Он говорит, что всякий грех и хула, хула на Духа Святого, да, простится, и даже хула, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится. Интересные вещи. Да, хулан, простите, я вам не то скажу, всякий грех и хула простится, но хула на Духа Святого не простится. Вы меня сбили с толку, это вы, да, с этим пением тоже, соглашенными. Все наговорили, не вы же, правда, вы виноваты, не я же, сами знаете, да. Всякий грех и хула простится. Даже слово на Сына Человеческого простится, а хула на Духа Святого не простится. Вот основная мысль, которую мы видим в словах Господа Иисуса Христа. Вот основная мысль. И она составляет ядро вот той точки зрения, которую мы с вами назвали сотериологической точкой зрения. Я сразу бы хотел обратить ваше внимание на такие слова Христовы, которые, кажется, тоже говорят о том же, но мысль прямо противоположная. Речь идет, кто веру имеет и крестится, спасен будет, а не имеющий веры осужден будет. Если кто не ест плоти Сына Человеческого, не пьет крови Его, не имеет жизни вечной. Евангельские слова? Да. Кстати, я пользуюсь этим случаем, чтобы еще раз вам напомнить, что многие вещи вот такого порядка, когда мы встречаем, кажется, взаимоисключающие мысли, нельзя брать в отдельности. Их можно брать и понимать только в контексте. Это первое. И второе, что очень важно – смотреть на святоотеческое толкование этих вещей. Это второе. То есть, еще раз напоминаю вам, один из очень важных принципов современного, вот современного, на самом деле он не современный, он постоянно этот принцип, но сейчас особенно. Очень важный принцип именно православного отношения ко всякого рода вопросам. Чем мы отличаемся от протестантизма? Там каждый сам себе голова. Вот свой круг, своя кучка, да, свое направление, и все. У нас совсем другой принцип. У нас верно и истинно только то, что отвечает святоотеческому пониманию. В тех вопросах, где мы не находим единого святоотеческого понимания, потому что много вопросов, в богословии миллион вопросов можно поставить. Поэтому есть вопросы, в которых мы не находим, если этого единства. Под единством в данном случае, я разумею, по крайней мере, подавляющее большинство свидетельств отцов. Тогда мы говорим это единство. Там, где мы не находим этого единства, там, следовательно, остается поле для мысли. Остается поле для мысли. Но какое поле? Опять очень важно. Опять. Здесь мы можем высказывать свои предположения, но не абсолютные утверждения. Там же, где мы находим учение большинства святых отцов, мы можем прямо утверждать – это учение Церкви. Вот это очень важно, друзья мои. Это учение Церкви. Но первое, что остается у нас – это контекст. Так вот, видите, Господь сказал, «Всяк, кто не имеет веры, осужден будет. Кто не ест плоти моей, не пьет крови моей, не имеет жизни вечной». Точно сказано. Точно. Точка. Да. И вдруг на кресте сам говорит, «Сегодня же будешь со мною в раю». Он что, причастился? Он что, крестился? Я обращаю ваше внимание, что такое контекст. Что дальше мы видим в церкви? Что апостолов он крестил. Найдите мне, в каком Евангелии это написано. А они исполнились Духа даже Святого. Мы еще будем с вами говорить о крещении. Что это такое? Я просто сейчас обращаю ваше внимание, как опасно иногда просто вот взять одно и на этом остановиться. А оказывается, здесь смысл гораздо более глубокий, нежели тот, который мы можем подразумевать, исходя из прямого, вот, буквального смысла произносимых слов. Вот так. И вот в данном случае, значит, когда мы говорим о возможности спасения, не случайно я вам сказал, что формально-канонический взгляд, почему он неверен, вся история Церкви его опровергает. Оказывается, не только крещенные спасаются, не только то, что мы сказали. Теософский взгляд совершенно неверен. Почему? Потому что как только мы примем эту точку зрения, что все религии ведут человека к спасению, причем какие? Независимо абсолютно ни от чего. Этой теософской точкой зрения отвергается самое главное, на чем стоит мир. Мир. Вот, жертву Христову. Теософия решительно исключает ее. Им она не нужна, эта жертва Христова. Жертва Христова – это просто один из подвигов, если хотите, героических подвигов, которые совершали люди в истории неоднократно. Помните Муций Сцевола, этот римлянин, когда Рим был окружен, и уже фактически все было готово, должен был пасть, потому что мощное войско окружало стены Рима. И вот он пошел туда, ну, как посол. Приходит к этому князю воинственному, язычнику, перед тем жертвенник, сковорода, ну, это на которой фимиам воскуряется, огонь. И Муций Сцевола кладет руку свою на эту раскаленную, где воскуряет ладан, и начинает переговоры с князем. И говорит ему, что вы напрасно стоите, у нас здесь еще очень много продовольствия, неограниченные запасы воды, достаточное войско. Я пришел вам просто уведомить вас об этом. И лучше давайте разойдемся по-мирному. А в это время жареным мясом запахло. Все смотрят в ужасе, потому что такого они никогда еще в истории не видели. Как рука, что с рукой творится. Моментально осада была снята. Муция отвезли к стенам, отдали его в полусознательном состоянии. Ну, князь понял, да, если римляне такие, нам тут делать нечего. Рим был спасен. Я просто привожу вам один из примеров. Вот, пожалуйста, героический подвиг, да. Спаситель, да. И для теософов и сама жертва Христова рассматривается как один из подобных случаев. Не просто христианство не может это принять. А я напоминаю вам об одной очень важной вещи. Ведь закон не Ньютона, а закон мира. Ньютон только его открыл. Так и когда мы говорим о христианских истинах, это христианство только открыло эта религия, эти законы бытия человеческого. А не в том смысле, что они вот в христианстве есть, в других нет. Ну, в каждой религии свои вещи. Не надо забывать. Есть свои вещи, а есть законы, носящие, выражусь уж философским термином, онтологический характер, то есть бытийный характер. И вот жертва Христова носит именно характер бытийный, онтологический. Поэтому, когда теософия утверждает, что все религии имеют точно такой же сотериологический, то есть спасительный смысл, как и христианство, этим самым нарушается, если хотите, подвергается сомнению одно из стержневых, то есть самое стержневое, даже я бы сказал, положение бытия нашего человеческого мира. Невозможно достижение спасения без жертвы Христовой. Невозможно. Сразу вам скажу, почему. Чтобы у нас имелось ясное представление об этом. Почему? Дело в том, что ни смертность, ни тленность, ни страстность, то есть вот это как страдательность, никто не может победить в себе. Изъять из своей природы. Это стало свойством нашей природы после грехопадения. Так? Но сама смертность, присущая нам, не дает нам возможности соединиться с бессмертным. Та же и страстность, та же тленность и так далее. Человек призван к высочайшему назначению, о котором говорит христианство, когда говорит о вознесшемся Христе, что он сел одесную Отца. Вот к какому величию предназначен человек, потрясающему. Вы боги и сынови Вышнего все вы. И до тех пор, пока смертность, тленность и страстность, вот эта вот первородная поврежденность, как ее назвал Василий Великий, присутствует в нашей природе, невозможно человеку достичь этого царственного величия, этого царственного единения. Поэтому даже ветхозаветные праведники, даже такие, как Илья пророк, вознесенный на колеснице на небе, как прочие великие пророки, хотя были, кажется, святы, были облагодатствованы, вы слышите? Дух Божий говорил через них, и они не могли достичь вот того великого слова, которое произносит христианство, спасение, которое есть обожение. Не мог человек достичь этого. Нужно было изменить, исправить, исцелить саму природу. Понимаете ли, в чем дело? Почему мы так настаиваем? Невозможно спасение без жертвы Христовой. Невозможно. И суть этой жертвы как раз состоит в том, что Господь в себе самом, не в нас. А мы еще поговорим. Не в нас, а в себе самом, исцелил, восстановил эту природу. Причем восстановил не в воплощении, иначе тогда крест не нужен. Богоборческая ересь тогда, мы утверждаем. Почему Иоанн Дамаскин так решительно возражал против этого? Почему Афанасий Великий говорил, да умолкнут те, которые говорят, что тело Христово по естеству было бессмертным? Почему с таким гневом? Потому что если в воплощении Бог исцелил, значит, крест не нужен. Крестоборчество, значит, наступает. Так вот, вы понимаете теперь, почему мы так настаиваем и утверждаем, что без жертвы Христовой невозможно достижение человеком вот этого величия, именуемого нами спасением, но которому в христианстве дается великий смысл. И само подходящий термин есть, выражающий этот смысл – обожение. Если хотите, то, о чем пишет апостол Петр в своем послании, чтобы сделать нас причастниками, вы слышите, Бог говорит, причастниками божеского естества. Это же есть обожение. Вот, друзья мои, почему мы отвергаем эту теософскую точку зрения? Итак, кто же тогда спасется? Как возможно? Что такое спасение? Вот это взгляд, или, я бы сказал, вопрос, это проблема, да, которая чрезвычайно важна для нас, потому что мы часто произносим это таинственное слово «спасение», «спасение». Что это такое? Кто спасается? Для того, чтобы вот ответить на этот вопрос, мы с вами вот сейчас и попытаемся. Я вам привел слова Христа. Он говорит о какой-то хуле на Духа Святого. При этом говорит, что даже возможно похуление Сына Человеческого. О чем идет речь? Помните, я вам говорил, что такое хула на Духа Святого? Это сознательное противление той истине, которая для человека является истиной. Флоренский отец Павел в своей работе «Столпы утверждения истины» приводит, в частности, один такой интересный случай. Говорит, одна баба со всем своим умишком. А Конфуций сказал так, да простят меня все, да, но Конфуций сказал, я тут абсолютно ни при чем, что у женщины... Нет, не буду говорить, ладно, не буду. Не скажу, нет, не скажу. На то камнями побьют меня еще женщины, и все. Не скажу, ни на что не скажу. Не скажу, не скажу, и все. Вот. Да, так вот, одна баба решила выразить свой протест Богу. Ну, что-то у нее неполадки, не знаю, что-то такое, и она разгневалась на Господа Бога, который ничего не понимает. Она все понимает. Что она сделала, как выразить свой протест. И она нашла. Стала на пень, так, на пень, повернулась задом к солнцу и прыгнула задом наперед. Да, но что произошло? Поднялся бурный ветер, и исчезла эта баба, и следов не оказалось. Дело не в том, как выразить, вы слышите? Вот это хула на Духа Святого. Дело не важно, как, с помощью какого средства. Важно состояние души. Она выразила это, прыгнув просто задом наперед. То есть, наоборот, вопреки тому, если хотите, естественному, ну что ли, состоянию. Она протест против Бога выразила. То есть она знала, против кого выражает. Бога, Бога. Так вот, святые отцы, как я вам приводил уже примеры, они и говорят, что хула на Духа Святого состоит в чем же? В сознательном противлении той истине, которая для меня является вот прям истиной. Не арифметическое, не 2 же 2 – 4. Мы говорим об истине, вы слышите? Противлении. Пример – Евангелие. Убить и Лазаря. Ясно, кто Христос? Ясно? Ясно. Не только его, и Лазаря. Вот пример хулы на Духа Святого. Вот это сознательное противление. У каждого человека, у которого нет этого, Христос говорит, возможность спасения есть. Простятся человеку. Как? Об этом мы с вами еще, может, удастся поговорим. Потому что это не просто так простятся, как мы подходим, знаешь, к батюшке на исповедь. И он нас накрывает фарточкой, то есть, извините, Петрохилию, конечно, да. Да, прощаются, разрешаются, я пошел. Отчет сделал, перечислил, и все в порядке. Совсем не это происходит. Вот. Происходит нечто очень серьезное, но это отдельный разговор. Не просто так. Это сопряжено с переживаниями. И если их нет здесь, к сожалению, они будут там. Это говорит не просто откровение там Божие, а это говорит уже опыт очень многих людей. Или здесь, или придется, но гораздо более тяжелой степени перенести там. Итак, Господь говорит, что хула на Духа Святого не простится, а прочие грехи могут проститься. Как тогда понимать спасение? Кто спасается? Вот кто спасается? И что это значит? Мы находим в Евангелии совершенно поразительные вещи, которые принципиально выводят христианство из круга всех религий мира. Уж я много раз это говорил, и вы знаете, что уже об этом повторял я, но мне хочется, чтобы мы это поняли очень хорошо. Христианство говорит то, чего не говорил ни одна религия. Во всех религиях надо сделать то-то, то-то, то-то и то-то, и тогда ты спасешься. Ты этого не сделал, не спасешься. Христианство указывает на нечто другое, что нужно для спасения. Не перечень вот этих вот, допустим, 613 заповедей иудейских там, или 10, или других каких-нибудь. Нет, оказывается, а совсем другое. Речь идет о том делании, которое находится внутри человека, а оно самое главное. Кому было сказано, сегодня же будешь со мной в раю? Что он сделал? Вы подумайте, что он сделал? Ничего, кроме преступления и зла. Что сделала та женщина, которая волосами отерла и слезами омыла его ноги? Что она сделала? Христианство обращает внимание на самое сокровенное, важнейшее, что есть в человеке, на состояние его души. Спасается тот человек, который увидит, что он никто, ничто перед лицом того нравственного, если хотите, мира, нравственного закона, той святыни, которая в душе каждого человека присутствует. Куда бы я ни вилял, а совесть стучит. Куда ты? Что ж ты делаешь? Что ты делаешь? Чего ты оправдываешься? В каждом человеке звучит это, голос совести, этот голос Божий. Вот это серьезные, осознанные отношения к этому голосу, а и осознание того, насколько я ничто перед лицом этой святыни, и искреннее обращение к Богу. Вы слышите? Искреннее обращение к Богу. Господи, действительно, я недостоин. Прости меня. Я скажу, тот, кто верит в Бога, Господи, прости меня. Тот, кто не верит в Бога, просто осознает даже всю мерзость своей жизни. Видит, если хотите, бессмыслицу ее. Видит свое ничтожество. Вот тот, кто это видит, это все, всю, если хотите, гибельность своего духовного состояния, видит все ничтожество. А если есть мысль о Боге, обращается к Богу, Господи, прости меня и помилуй меня. Вот это состояние, вы слышите, состояние души, оказывается, является тем, благодаря которому только душа способна принять Бога, способна принять Христа. Помните, говорили мы, кому нужен Спаситель? Тому, кто погибает. Пока я валяюсь на пляже, на песочке, никакого мне Спасителя не надо. А когда мою надувную лодку понесло в море, и шторм начинается, Вот тут, ай, спасите. Вот оказывается, где спасение. Вы слышите? Вот где самый центр, друзья мои. Попрошу вас, учтите это. Это важно каждому из нас. Это важно довести до сведения других людей. Вот оно, где спасение. Только в этом состоянии мы способны открыть свою душу Богу. Только в этом состоянии мне нужен Христос, который есть Спаситель. Вне этого состояния, пока я вижу себя, в общем-то, ничего, ничего, никакого Христа мне не нужно. И он будет стоять там за дверью и стучать. Я говорю, отойди ты и не стучи. Чего ты стучишь? Мне никакого Спасителя не надо. Иди других спасай. А я всегда доволен сам собой, своим обедом и женой, как у Пушкина. И ничего мне не надо больше. Вот, оказывается, где самый корень. Вы слышите, друзья мои? Вот где начинается спасение. Вот почему разбойник вошел в рай. Руки по локоть в крови, а он в рай вошел. Вы подумайте, это где же справедливость? Какая же это справедливость? Вот, оказывается, о чем говорит христианство. Бог есть любовь, но эта любовь ждет свободы человеческой. Помимо свободы не может Бог спасти человека, не может взять его и посадить его в рай. Сам человек должен, он есть образ Божий, он должен обратиться, если он хочет, к Богу. Но эта возможность открывается только тогда, слышите, когда он увидит, что он духовно действительно погибает. Что значит духовно? Вы же понимаете, духовно – все наши страсти, это есть они духовные. Зависть, гнев, лицемерие, лукавство, ложь. И всякая всячина постыдная. И ничего не могу сделать. Я такой хороший, не тронь меня. А сам весь наполнен неизвестно чем. Вот где корень спасения, друзья мои. И это в высшей степени важно. Как это достигается, вот это состояние. Это очень важно. Скажу вам прямо. Все святоотеческое наследие, весь святоотеческий опыт только об этом и говорит. Вся аскетика, вся направлена к этому – помочь человеку увидеть, наконец, себя и обратиться ко Христу. Неужели так много ума надо, чтобы посмотреть, чем я наполнен? Только чуть-чуть посмотреть стоит. И увижу, и вся аскетика, как это ни парадоксально, направлена именно к этому. Все святые, вы подумайте только, все святые, величайшие святые, приходили к этому состоянию. Помните, я вам говорил, Сисой Великий, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Макарий Великий, земной Бог, ничего доброго я не сделал. Боже, очисти меня грешным. Я николи же сотворил благое пред Тобой. Пимен Великий, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я. Все святые, все пронизано этим. Потому что только это состояние души дает возможность принятия Христа, который есть Спаситель. Вот в чем, оказывается, весь корень. Кто к этому состоянию как приходит? Есть правило. Правило. Правило какое? Правильная христианская жизнь. Знание заповедей Божиих. Внимание к своей жизни. Наблюдение за своими состояниями. Если хотите, определенный подвиг – это правило. И это правило относится к подавляющему большинству людей – но есть исключения. Мы не знаем, почему эти исключения и как они происходят. Мы же не можем заглянуть внутрь человека, в душу другого человека. Не можем. И тогда вдруг мы видим такие вещи, как разбойник. На кресте в последний момент. Это исключение. И беда, если кто будет надеяться на исключение. Смерть поражает такого человека. Неожиданно. Сейчас погрешу, поживу, а потом покаюсь. Увы. Страшные, неожиданные, моментальные. Смерть может поразить этого лукавого человека. Итак, вот в чем заключается, значит, условие спасения. Кто может спастись? Я не знаю, какой веры был разбойник. Трудно сказать. Мы даже не знаем, кто он был. Еврей он был, римлянин он был, какой-нибудь, не знаю, может, самаритянин был. Мы даже не знаем. И в какого Бога-то он вообще верил? И верил ли вообще? Не знаем. Оказывается, даже это в данном случае вторичное, первичное, опять вам утверждаю, состояние души человека. Помяни меня ты, Господи, ты там. Я-то знаю, что я там не буду. Вот что является спасительным для человека. Ну, а что такое спасение? Еще раз вам повторяю. Это то полноценное единение с Богом. Это то обожение, о котором говорят отцы. Это то потрясающее единство с Богом, о котором опять-таки только они пишут. И что выразил апостол Павел, повторив слова пророка, когда сказал: «Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его». Это есть состояние вот этого потрясающего блага, состояние потрясающей любви, которое охватывает душу человеческую. Вот, это есть совершенное благо, предначатки которого мы уже видим у некоторых отцов, которые чуть-чуть приоткрывали, когда описывали эти состояния. Но, в принципе, их невозможно выразить, как невозможно, кстати, выразить и любые наши внутренние состояния. Но спасение именно состоит в этом. Человек призван стать членом тела Христова. То есть вот этой клеточкой его тела, какого тела, которое сидит одесную Бога Отца. То есть это превысшее благо, равного которому уже нет. Вот что говорит христианство о спасении. Человек становится Богом по благодати. Вы подумайте. Он становится богоподобным. Вот о чем идет речь. Вот так. Ну, а теперь можно, так сказать, поговорить о некоторых, если хотите, деталях этого вопроса, потому что их много довольно интересных, этих деталей. И детали, которые подтверждают вот эту паразитную мысль о том, что, оказывается, спасение-то, оказывается, достижимо не просто православным, правоверным, а мы находим удивительные просто вещи. Удивительные. Христос, находящимся в темнице, сойдя, проповедовал. Кому? Апостол Петр пишет: некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению. Слышите? Не тем, кто благо угождал, а непокорным, оказывается. Правда, что с этими непокорными-то как же, что там-то происходит? Григорий Богослов, который является одним из таких, ну, я бы сказал, наиболее осторожных, что ли, богословов. У него мы почти не найдем, или не найдем почти никаких вот таких, ну, что ли, личностных моментов. Он даже писал, Григорий Богослов, так: «И что мне за закон человеконенавистничества Навата?» Вы помните этих новоцианта? Помните, кто это такой, Нават, который говорил: спасутся только вот, которые не согрешат. Как согрешил, вон тебя из церкви, никакого прощения. Это же ригорист из ригориста. И он, Григорий Богослов, называет «закон человека ненавистничества новато». И дальше продолжает. «Может быть...» Он осторожный человек. «Может быть, они, эти все прочие, эти непокорные, эти, кажется, противники, противники закона Божия, грехолюбцы, может быть, они будут там крещены огнем, этим последним крещением, самым трудным и продолжительным, которое поедает вещество, то есть грехи, вещество, как сено, и потребляет легковесность всякого греха». Вот только сейчас мы сказали, что приходится то, что здесь не сделано, не просто так происходит это прощение, а, может быть, самым трудным и продолжительным, вот этим последним крещением, которое он сравнивает даже с огнем. Это вообще, я вам скажу, просто поразительная идея, поразительная, которая объясняет нам и открывает нам нечто, что опять-таки выходит за рамки вот этого общерелигиозного сознания, когда спасаются только эти и больше никто. Ну, что ты хочешь сказать? Он же хочет сказать проповедь.
А можно ли предположить, что эти люди, жившие до Христа, которые вот апостол называют беззаконниками, они имели в аду волю на то, чтобы принять Христа? Или все-таки после смерти человек, попавший в ад, не имеет воли, направления воли? Может, они приняли Христа? А некоторые не приняли.
Ну, вы знаете, Вы задаете вопрос, по которому я боюсь, что мы вступим в область очень таких, ну, я бы сказал, широких предположений. Святоотеческая мысль гласит так, что со смертью тела умирает воля человека. И не просто говорит воля, но на самом деле, наверное, тут надо подразумевать нечто еще большее. Умирает не только воля, а умирает вся животная часть души человека. Вы знаете, что душа трехчастна. Трехчастна. Вот эти первые две части присущи и животным, особенно высшим животным. Ну, будем говорить, растительное, животное, и, наконец, высшая часть, проще говоря, и, наконец, высшая часть – дух, который присущ только человеку и больше ничему. Так вот, не исключено, но это мы не можем говорить, как вот догматическое учение Церкви. Просто вы меня толкаете на путь предположений. Да. Так вот, что, возможно, умирает вся вот эта животная часть души со смертью тела. А может быть, только воля, я не знаю. Вот я, хотя и был там, и написал даже книжку о своих там видениях, да, но вот это еще момент не уяснил до конца. Да, но поэтому я думаю, что хотя воля и умирает, но ум остается, осознание остается, хотя сил к принятию решений не остается, но остается ум и осознание. Вот, и молитва за умерших что делают? Что они делают? Они являются ничем иным, образно говоря, как тем, что мы вот, человек вот не может идти, мы берем его под руки, но хочет, но не может. Хочет, а воли нет. Мы берем его под руки, так и ведем. Но не вопреки ему, не вопреки ему, а в согласии с ним. Не насильно, а согласие. Хочет, но не может. Воли нет к тому, чтобы идти. Он ничего сделать не может. Вот в чем примерно, приблизительно какая картина. Как пьяница. Говорят, ну ты хочешь? Да, хочу. Ты же понимаешь, что все у тебя. и работа, и семья, все на да. Хотел бы? Ну да, хотел. Ну а что? Не могу. Ну вот примерно такой образ. Возможно, что там происходит примерно что-то подобное. Даже хотение может сохраняться, то есть умственное желание, а воли не остается. Примерно вот так может быть. Опять против меня. Ну... Сатанист.
Ну, скажем, даже так.
Ну, да, нет.
Вот он умирает, он осознает то, что он делал при жизни, это плохо? Или он и после смерти желает себе плохого?
Я говорю, что он осознает, это бесспорно. А что дальше происходит, я не знаю.
То есть, вот если, например, прости Господи, за такого начинать молиться, это так. Получится уже мы его насильно будем толкать к Богу?
Нет, насилие невозможно. Как раз вот насилие невозможно, потому что наши молитвы, они как действуют на человека? Через Бога, а не сами по себе, не помимо Бога. Поэтому как сам Бог не может ничего насильно сделать человеку, так тем более и наши молитвы, которые мы обращаем к Богу, да, не могут насильно воздействовать на человека. Вот так. Так, хорошо. Вы знаете, есть целый ряд вот вещей очень интересных. Я вам сказал уже, что некогда непокорным пишет апостол Петр, ожидавшему их Божию долготерпению, Господь проповедовал, то есть погибшим телесно во дни Ноя, они были потоплены. Вот по этому поводу мы находим целый ряд очень интересных рассуждений, о которых, наверное, стоит знать. Вот преподобный Максим Исповедник, например, так говорит. Вот послушайте. Писание, он ссылается на Петра, называет мертвыми людей, скончавшихся до пришествия Христа, например, бывших при потопе, во время столпотворения, в Содоме, Египте, а также и других, принявших в разные времена и различными способами многообразные возмездия и страшные беды божественных приговоров. Им и была благовествуема, по словам святого Петра, великая проповедь спасения. Вы слышите, интересная вещь. Вы слышите? Благовествуема проповедь. То есть им было открыто, оказывается, спасение, возвещено о спасении. Вы слышите любопытную вещь? Им и была благовествуема, по словам святого Петра, великая проповедь спасения, когда они уже были осуждены по человеку плотью, то есть восприняли через жизнь во плоти наказание за преступление друг против друга, для того, чтобы жили... Интересно. Для того, чтобы жили по Богу Духом, то есть, будучи в аду, восприняли проповедь Боговедения, верой во Спасителя, сошедшего в ад спасти мертвых. Спасти мертвых. Мертвый имеет волю? Нет. Спасти мертвых. Интересно, Максим Исповедник. Какие вещи пишет. Я вам еще прочту. Ой, тут слишком много, наверное, читать. Ну, святых отцов мы, конечно, не любим читать. Понятно, если какие-нибудь рассказики, это лучше. Ну, вы поспите пока. Я пока почитаю, да. Вы пока поспите. Так, вот преподобный Иоанн Дамаскин пишет. Некоторые говорят, что Христос вывел из ада только веровавших. А я читал так это и читал в догматическом богословии. А что, разве это не так? Интересно, что он пишет, давай посмотрим. Только веровавших, каковы суть отцы, пророки, судьи, а вместе с ними цари, местные начальники. Все, видите, все высокие лица, непростые смертные это. и некоторые другие из народа еврейского, немногочисленные и известные всем. Мы же на это ответим думающим так, что нет ничего незаслуженного, ничего чудесного и ничего странного в том, чтобы Христу спасти уверовавших, ибо Он остается только справедливым судьей, и всякий, уверовавший в Него, не погибнет. Так что и должно было им всем спастись и разрешиться от уз ада со шествием Бога и Владыки, что и произошло по Его промыслу. Теми же, кто только по человеколюбию Божию спаслись, были, как думаю, все, которые имели чистейшую жизнь и совершали всевозможные добрые дела, живя скромно, воздержанно и целомудренно, но веры чистой и божественной не восприняли, потому что не были наставлены в ней и остались вовсе ненаученными. Их-то управитель и владыка всех привлек в аду, уловил божественными сетями и убедил их уверовать в Него, воссияв им божественными лучами и показав им свет истинный. Надо же, это, оказывается, не только уверовавших, а, оказывается, всех тех, кто имели чистую жизнь, независимо от их, как мы сказали бы, ну, мировоззрений. Вот эта церковная истина, вы знаете, содержится в богослужебных текстах. Святитель Иннокентий Борисов, вот анализируя их, делает такой вывод, что схождение Христа в ад или целью его было выведение не только ветхозаветных еврейских праведников, но и язычников, и даже самых упорных душ, обращаясь к апостолу Петру. И является это общецерковным учением. Вот, в частности, в его слове на Великую Субботу у него такое есть рассуждение. Вот послушайте. Что было предметом проповеди в аду? Ну, что могло быть другое предметом проповеди Спасителя, кроме спасения? Конец дела показывает и существо его. А концом проповеди в аду для самых упорных душ, каковы современники Ноя, долженствовало быть по ясному свидетельству апостола то, чтобы они, суд прияв во время потопа по человеку плотью, пожили теперь после проповеди Христовой духом. Те, которые ожили духом, не могли уже быть оставленными среди жилища смерти, и победитель смерти, сошедший в ад один, долженствовал извести с собою многих. И в этом свидетельстве церкви невозможно усомниться. Очень интересно есть, да, ну, все читать вот из пастыря Ермо, ну, по крайней мере, да. Вот в пастыре Ермо говорится, они сходили живыми, это апостолы, а те, которые почили прежде них, не сходили мертвыми, а вышли живыми. Через апостолов они восприняли жизнь и познали имя Сына Божия. Климент Александрийский говорит, по примеру Господа и апостолы проповедовали Евангелие в аду. Выходит, что добродетельнейший из учеников – должны подражать своему учителю и в загробном мире, подобно тому, как они подражали ему на земле, дабы Логос мог привлечь к себе евреев, не шедших в ад, а апостола – язычников. Или другими словами, всех тех, кто жил праведно, согласно требованиям той правды, какие предъявляли им закон и человеческая мудрость, и следуя которым – они впадали в частые прегрешения, будучи далеки от совершенства. Вот это вот понимание православное сошествия Христа в ад, решительно отличается от учения католической церкви, где, как говорил Фома Аквинский, существо проповеди Спасителя в аду, знаете, чем было, как пишет Фома Аквинский? Обличение за неверие и злобу. Кажется, проповедь Христа – это было обличение за неверие и злобу. Смотрите, отцы пишут совсем о другом. И хочу вам сказать, что сошествие в ад Христа – это был акт вневременной. То есть, что значит? Это не значит, вот он сошел, вот так, ну, естественно, вышел. А какой-то праведник умер. Через мгновение после его выхода. Все, поздно. Да?
Ну, конечно, нет.
Сошествие Христа в ад, что означает? Посмотрите нашу икону. Воскресение Христово. Разрушен ад. Стены, вот, каземат разрушен. Отныне теперь, Христос всюду, каждый, сходящий в могилу, отныне имеет возможность лицезреть Христа, выразить к Нему, если хотите, свое отношение, услышать, если хотите, проповедь, если Он здесь не мог ее слышать. Он может видеть все то, что раньше не могли видеть. Сошествие Христа в ад – акт вневременной. Это очень важно. Вот. Вы знаете, интересно, что даже в Священном Писании мы находим целый ряд мыслей, вот, которые, ну, говорят о том, что спасение возвещается не только иудеям, которые верили, имели это божественное откровение, и, следовательно, не только христианам, которые узнали о Евангелии, но и всем, оказывается, оно открыто. Открыто. Как его воспримет, вопрос другой, но открыто всем. Во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. Читаем мы. Неужели Бог есть только иудеев, а не и язычников? Конечно, и язычников, пишет апостол Павел. У него вообще есть поразительные вещи. Он пишет: «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Вот это подчеркивание, оно удивительный характер носит. Спасение всех человек, а наипаче, то есть особенно, то есть, хотите, уж без сомнения, а тем более верных, всех человеков. Это в первом послании к Тимофею пишет. А к Титу пишет: «А Христос за всех умер, ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Опять. Петр, помните, говорит: «Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Ой, как же ошибаются они, эти апостолы. Попробуйте подать поминовение где-нибудь, не всюду, нет, но в некоторых храмах и монастырях, вас тут же спросят. А он часто ходит в храм? Нет, не принимаем. Ходит, да. Причащается часто? Нет, не принимаем. Оказывается, церковь молится только за кого? За кого? За уже спасенных. А в властях и воинстве я, где Бог знает кто, за литургии, разве не молится церковь? За всех молится. Вот апостолы пишут: Бог открыл мне, чтобы я ни одного человека не почитал нечистым или скверным. А сейчас находятся законники. Как за этих мы молимся, за этих не молимся. Какой ужас! Это в какое надо впасть состояние, я вам скажу, чтобы это, на такое идти. Христос умер за всех человеков. Пишет, а здесь нет. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? Ну, в общем, это вам известные вещи. А вот что пишет, например, святой Иустин, философ, у него особенно много вот высказываний, когда он говорит: «Он, Христос, есть Слово, коему причастен весь род человеческий. Поэтому те, которые жили согласно с Словом, суть христиане, о, как даже называет, хотя бы считались за безбожников. Таковы между эллинами Сократ и Гераклит и им подобные». Представляете? Но если жили согласно с Словом, суть христиане, так и остался термин, знаете, в богословии, христиане до Христа. Те, которые жили и ныне живут согласно с Ним, суть христиане, все пишет тот же Иустин философ. Григорий Богослов пишет: «Не принявшие крещения, вы слышите, о ком речь, не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны, потому что хотя и не запечатлены, однако же и не худы». Кстати, знаете, что такое непрославленные, не наказаны? Вот. Потому что иногда это тут непонимание происходит. Я привожу обычно такой простой пример. Во время войны кто бывает прославлен? Слава очень немногим, слава. Ну, допустим, герои дают страны. Но и все прочие тоже участвовали в этом. И хотя они и не прославлены, но они тоже участниками являются. Вот. Тоже восприемлют, если хотите, свою часть, ну, что ли, достояние. Да. То же самое. Не наказаны же они, потому что не стали героями, не получили этой звезды. Правда же? Вот о чем он говорит. И он же пишет: «Как многие из нас бывают не от нас, потому что жизнь делает их чуждыми общему телу, так многие из непринадлежащих к нам бывают наши, поскольку добрыми нравами предваряет веру, и, обладая самою вещью, не имеют только имени христианина». Представляете, как здорово! Да. Блаженный Иероним пишет: «Как все в первозданном Адаме умирают, еще не родившись, так и все те, которые родились еще до пришествия Христова, оживотворяются во втором Адаме». Святитель Феофан: «Бог не лицемерен и будет судить всякого по тому закону, который он сознавал для себя обязательным». Вот. Ну, тут еще есть целый ряд. Ну, вот, может быть, еще я Афанасия, святителя Афанасия Сахарова вам зачитаю. У него хорошая очень мысль, мне нравится. Он писал: «Для меня дороже всего православие. Я не могу его и сравнивать с каким-либо другим исповеданием, с какой-либо другой верой. Но я не дерзаю сказать, что все неправославные погибли безнадежно. У Господа многое милость, и многое у Него избавление. Кто может воспротивиться Ему, когда Он восхочет кого-либо спасти? А Господь всем хочет спастися и в разумение истины прийти. Он не возможет спасти только тех, которые сами не желают спасения, который упорно противится его спасающей деснице». Вот так, друзья мои. Оказывается, по учению святых отцов, оказывается, возможность спасения открыта для всех людей. Жертва Христова носит, мы бы сказали, всеобщий характер. Для всех относится людей, но спасается только тот, как мы уже сказали с вами, кто приходит в состояние разбойника, покаявшегося, мытаря покаявшегося, блудницы покаявшейся. Вот кто спасается. И все христианские истины, все христианское нравственное учение сводится к этому, чтобы человек увидел себя, увидел и смог надлежащим образом отнести свое состояние, отнести и поставить перед Богом. Только в этом значении. Тогда есть какая разница между христианином и нехристианином? Мне кажется, тут уже говорю, мне кажется, возможно, что христиане, которые искренне стремились в этой жизни, наверное, без мытарств, наверное, войдут в Царство Божие. А вот те, которые многого не знали и жили все-таки, нарушая законы совести и не имея многого из того, что дается христианину, все-таки, видимо, те пройдут через огненное крещение, как писал Григорий Богослов. Поэтому великое благо быть христианином и следовать тем нормам жизни, которые оно предлагает. Потому что очень хорошо писал Исаак Сирин: «Остережемся, братья возлюбленные, ибо хотя гиенна и ограничена, но страшен вкус пребывания в ней, и не знаем, какие страдания придется перенести там». Предупреждает об этом. Поэтому великое благо действительно быть христианином не по имени, а по жизни. Тогда можно миновать вот это вот то страшное, о чем он пишет. Ну, хорошо. Помолимся.
Всего доброго.